Глава четвертая. Эпиграф. Страшнее сторицей мне видеть битву, чем тебе сразиться. Шекспир, венецианский купец. Злополучный Бортник и его товарищ оказались во власти людей, которых по справедливости можно назвать измаильтянами американских пустынь. Здесь измаильтяне означают воинственные кочевники. С незапамятных времен племя Сиу враждовало со своими соседями, и даже в наши дни, когда вокруг уже начинает ощущаться влияние цивилизованного правления, они славут опасным и склонным к предательству племенем. А в ту пору, когда развертывались события нашей повести, дело обстояло куда хуже. Мало кто из белых отваживался забираться в далекие земли, незащищенные законом и населенные, как говорили, крайне вероломным народом. Трапперу, хоть он и выказал готовность мирно подчиниться, было хорошо известно, в чьи руки он попал. Но даже самому проницательному судье было бы трудно решить, какие тайные побуждения владели стариком, страх ли, хитрость или покорность судьбе. Почему он безропотно позволил ограбить себя? Он не только не противился грубому насильственному порядку, в каком Сиу проводили обычную процедуру разоружения, но даже всячески потакал их жадности, сам отдавая вождям те вещи, которыми, по его соображению, им особенно хотелось завладеть. Напротив, Польховер и в плен сдался только после борьбы, и сейчас с явным возмущением, лишь уступая силе, сносил чрезмерную вольность победителей в обращении с ним и его имуществом. Не раз он недвусмысленно выражал свое неудовольствие и порывался дать прямой отпор. От такой отчаянной попытки его удерживали уговоры и мольбы перепуганной девушки, которая беспомощно льнула к нему, как бы показывая юноше, что вся ее надежда только в нем. Но одного желания помочь недостаточно. Он должен быть благоразумен. Индейцы, отобрав у пленников оружие с амуницией и стянув с них кое-что из одежды, не очень нужное и не самое дорогое, решили как будто дать им передышку. Их ждало неотложное дело. Заниматься пленниками было некогда. Вожди опять принялись совещаться, и было ясно по горячему резкому тону некоторых из них, что воины не думают ограничиться достигнутой скромной победой. «Хорошо, если эти мерзавцы», — шепнул траппер, изрядно знавший их язык и уяснивший себе, о чем шла у них речь, не наведаются в гости к путешественникам, которые заночевали во внике и не нарушат их сон. Они хитры и поймут, что если бледнолицая женщина повстречалась им в такой дали от поселений, значит, есть поблизости разные приспособления, которые белый человек придумал для ее удобства. — Ну, я прощу, негодяям, — сказал со злорадной усмешкой Бортник, — если они уволокут бродягу Ишмаэла со всей его семьей в скалистые горы. — Поль, Поль! — с укором воскликнула Эллен Уэйт. — Вы опять забыли. Ах, каким привело бы это последствием? — Нет, Эллен, только мысль об этих самых, как ты говоришь, последствиях помешала мне прикончить на месте этого краснокожего дьявола. Ударить бы покрепче и дух вон. Эх, старикан! Если мы повели себя как трусы, то это твой грех. Уж такое у тебя занятие, я вижу. Заманивать в ловушку не только зверя, но и человека. Умоляю, успокойтесь, Поль, наберитесь терпения. Хорошо, раз ты этого желаешь, Эллен, — ответил юноша, заставляя себя проглотить обиду. Я попытаюсь. Хотя, как ты должна бы знать, у кентуккийцев есть святой закон позлиться, когда вышла неудача. Боюсь, твои друзья в соседнем лагу не ускользнут от глаз этих чертей. Продолжал траппер так хладнокровно, точно не слышал ни полслова из их разговора. Они учуяли поживу. А как не отогнать от дичи гончую, так подлого Сиу не собьешь со следа. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Эллен с мольбой в голосе, показавшей, как искренна ее печаль. «Дело нетрудное. Гаркнуть во всю силу, и старик Ишмаэл подумает, что в его загон забрался волк», — ответил Поль. «Если я подам голос, меня в открытом поле будет слышно на добрую милю, а от нас до его лагеря рукой подать». «И заработаешь ты за труды удар по макушке», — возразил траппер. «Нет-нет, с хитрецами надо по-хитрому, а не то эти собаки убьют всю семью».
«Убьют?
Это уж не годится. Правда, Ишмаэл так любит путешествовать, что не беда, если он прогуляется до второго моря. Но на тот свет. Для такого дальнего пути старик, боюсь, плохо подготовлен. Я сам поиграю ружьем, прежде чем дам убить его до смерти. Их там немало, и оружие у них хорошее. Как ты думаешь, станут они драться? Я крепко не люблю Ишмаэла Буша и семерых его лоботрясов, но знай, старик, Поль Ховер не из тех, кто хулит ружье, если оно из Теннесси. Штат Кентукки постоянно враждовал со штатом Теннесси. Отсюда поговорка «хулить теннессийское оружие». Отважные люди найдутся и там, как есть они в каждой честной семье из Кентукки. Буши — крепкое племя, длинноногое и двужильное, и скажу тебе, чтобы с ними потягаться в драке, надо иметь увесистые кулаки. Дикари кончили разговор. И сейчас мы увидим, что они там надумали, окаянные. Подождем терпеливо. Возможно, дело обернется не так уж плохо для ваших друзей. Друзей, не зови их моими друзьями, траппер, если хочешь сохранить мое доброе расположение. Я им отдал должное, но не из любви, а лишь справедливости ради. А мне-то казалось, что эта девушка из их семьи, — ответил с некоторым раздражением старик. — Не принимай за обиду, что не в обиду сказано. Эллен опять зажала Полю рот ладонью и сама за него ответила, как всегда, в примирительном тоне. — Надо, чтобы все мы были как одна семья, и чем только можно помогали бы друг другу. Мы полностью полагаемся на вашу опытность, добрый, честный человек. Она вам подскажет средства, как оповестить наших друзей об опасности.
— Было бы очень кстати, — усмехнулся Бортник, — если бы эти молодые люди всерьез схватились с краснокожими и...
Общее движение в отряде помешало ему договорить. Индейцы все спешились и отдали коней под присмотр трем-четырем из своих товарищей, на которых возложили, кстати, и охрану пленников. Потом построились вокруг воина, как видно, облеченного верховной властью, и когда тот подал знак, медленно и осторожно двинулись от центра круга, каждый прямо вперед, то есть по расходящимся лучам. Вскоре почти все их темные фигуры слились с бурым покровом прерии, хотя пленники, зорко следя за малейшим движением врага, порой еще различали обрисовывавшийся на фоне неба силуэт человека, когда кто-нибудь из индейцев, не столь выдержанный, как другие, вставал во весь рост, чтобы видеть дальше. Но еще немного, и пропали даже эти смутные признаки, что враг еще движется, непрестанно расширяя круг, и неуверенность рождала все более мрачные догадки. Так протекло немало тревожных и тяжких минут, и пленники, вслушиваясь, ждали уже, что вот-вот ночную тишину нарушит боевой клич нападающих, а за ним крики их жертв. Но, казалось, разведка, это была несомненно разведка, не принесла плодов. Прошло с полчаса. Воины Теттоны начали поодиночке возвращаться, угрюмые и явно разочарованные. Теттоны — одно из племен дакотов.
«Подходит наш черед», — начал траппер, примечавший каждую мелочь в поведении индейцев, малейшее проявление враждебности. «Сейчас они примутся нас допрашивать». Если я хоть что-то смыслю в таких делах, то нам лучше всего сделать так. Чтобы наши показания не пошли в разброд, доверим нести речь кому-нибудь одному. Далее, если стоит посчитаться с мнением беспомощного дряхлого охотника 80 с лишним лет, то я бы сказал, выбрать мы должны того из нас, кто лучше знаком с природой индейца, и надо еще, чтобы он хоть как-то говорил на их языке. Ты знаешь язык сиу, друг? — Да уж, управляйся сам с твоим ульем, — пробурчал бортник. — Не знаю, годен ли ты на другое, старик, аж уезжать умеешь. — Так уж положено молодым судить опрометчиво, — невозмутимо ответил траппер. — Были дни, малец, когда и у меня кровь не текла спокойно в жилах, была быстра и горяча. Но что пользы в мои годы вспоминать о глупой отваге, о безрассудных делах? При седых волосах человеку приличен рассудительный ум, а не хвастливый язык.
— Вы правы, правы, — прошептала Эллен. — Идет индеец, хочет верно учинить нам допрос.
Девушка не обманулась. Страх обострил и зрение ее, и слух. Она не успела договорить, как высокий полуголый дикарь подошел к месту, где они стояли, с минуту безмолвно вглядывался в них, насколько позволял тусклый свет. Затем произнес несколько хриплых гортанных звуков, обычные слова и приветствия на его языке. Траппер ответил, как умел, и, видно, справился неплохо, потому что тот его понял. Постараемся, не впадая в педантизм, передать суть и, по мере возможности, форму последовавшего диалога. Разве бледнолицые съели всех своих бизонов и сняли шкуры со всех своих бобров? Начал индеец, немного помолчав после обмена приветствиями, как требовало приличие. Зачем приходят они считать, сколько осталось дичи на землях Пауни? Одни из нас приходят сюда покупать, другие — продавать, — ответил траппер. Но и те, и другие не станут больше приходить, если услышат, что небезопасно приближаться к жилищам сиу. Сиу — воры, и они живут в снегах. Зачем нам говорить о народе, который далеко, когда мы в стране Пауни? Если владельцы этой земли Пауни, белые и краснокожие, пользуются здесь равными правами. Разве бледнолицые недостаточно наворовали у индейцев, что вы приходите в такую даль со своей ложью? Это земля, где ведет охоту мое племя. — У меня не меньше права жить здесь, чем у тебя, — возразил траппер с невозмутимым спокойствием. — Не буду говорить всего, что мог бы. Лучше помолчать. — Пауни, белые братья! А сиу не смеет показать свое лицо в деревне волков. — Да коты мужчины! — яростно вскричал индеец, позабыв, что выдает себя за волка Пауни и назвавшись самым гордым из наименований своего племени. — Да коты не знают страха! — Говори, для чего ты оставил селение бледнолицых и зашел так далеко от них? — Я на многих советах видел, как восходит и заходит солнце, и слышал слова мудрых людей. Пусть придут ваши вожди, и мой рот не будет сомкнут. Я великий вождь, — сказал индеец, напустив на себя вид оскорбленного достоинства. Или ты принял меня за синебойна? Уюча, воин, которого знают, которому верят. А синебойн, то есть кочевник сиу. Не так я глуп, чтобы не узнать чумазого Теттона, — сказал траппер с хладнокровием, делавшим честь его нервам. — Брось, темно, и ты не видишь, что у меня седая голова. Индеец, видно, понял, что пустил в ход слишком неуклюжую выдумку, которая не могла обмануть бывалого человека, и призадумался, на какую новую уловку ему пойти, чтобы достичь своей подлинной цели, когда легкое движение в отряде спутало все его намерения. Он боязливо оглянулся, точно опасаясь помехи, и, отбрасывая притворство, сказал более естественным голосом: — Дай
уючи молока длинных ножей, и он будет петь твое имя в уши большим людям своего племени. Длинными ножами или большими ножами индейцы называли американцев по их шпагам. Молоко длинных ножей — водка. Ступай. Ваши молодые воины говорят о матуре. Мои слова для ушей вождя. Индеец метнул взгляд на старика, даже при тусклом свете выдавший непримиримую ненависть. Потом потихоньку отступил в толпу своих товарищей, торопясь скрыть свой безуспешный обман и свою бесчестную попытку оттягать незаконную долю добычи от того, чье имя, названное траппером, проносилось по толпе. Верный знак, что сейчас он будет здесь. Едва исчез Уюча перед пленниками, выступив из темного круга, встал могучего сложения воин, судя по величавой осанке, прославленный вождь. За ним приблизился и весь отряд, выстроившись вокруг него в глубоком и почтительном молчании. «Земля широка», — начал вождь, выдержав паузу с тем достоинством, который тщетно силился изобразить его жалкий подражатель. «Почему дети моего великого белого отца никак не найдут себе места на ней?» Иные из них слышали, что их друзья на равнинах нуждаются во многом, и они пришли посмотреть, правду ли им говорили. Другие же нуждаются в предметах, которые краснокожие хотят продать, и они приходят богато наделить своих друзей порохом и одеялами. Разве торговцы переходят большую реку с пустыми руками? У нас пустые руки, потому что твои молодые воины подумали, что мы устали, и освободили нас от ноши. Они ошиблись. Я стар, но еще силен. Не может быть. Вы уронили вашу ношу среди равнин. Покажи место моим воинам, и они подберут ее, пока ее не нашли пауни. Тропа к тому месту не прямая. А сейчас ночь. Время спать. С полным спокойствием, — сказал траппер. Вели твоим воинам пройти вон к тому холму. Там есть вода и есть лес. Пусть они разведут огни и спят в тепле. Когда встанет солнце, я буду опять говорить с тобой. Тихий, но гневный ропот прошел среди слушающих. И старик понял, что допустил неосторожность, предложив нечто такое, что по его замыслу должно было указать заночевавшим вовнике на присутствие опасного соседа. Однако Матери ничем не выдал возмущения, так откровенно выказанного другими, и продолжал разговор все в том же невозмутимом тоне. — Я знаю, что мой друг богат, — сказал он. Что у него невдалеке отсюда много воинов, и что лошадей у него больше, чем собак у краснокожих. Ты видишь моих воинов и моих лошадей? Как? Разве у женщины ноги дакотов? Что она может пройти равниной 30 ночей и не упасть? Я знаю, индейцы лесного края делают большие переходы на своих ногах. Но мы, живущие там, где из одного жилища глазу не видно другого, мы любим своих лошадей. Траппер медлил с ответом. Он понимал, что обман, если раскроется, может оказаться пагубным. Да и природное его правдолюбие, не всегда удобное для человека его рода занятий и образа жизни, восставало против лжи. Но, вспомнив, что сейчас от него зависит не только его собственная, но и чужая судьба, он решил предоставить делу идти своим ходом и позволить дакотскому вождю самому себя обманывать, коль так ему угодно. Женщины сиу и женщины белых ни одного вигвама, — сказал он уклончиво. Захочет ли воин Тетон поставить женщину выше себя? Я знаю, что нет.
Однако уши мои слышали, что есть страны, где в совете решают скво. Новое легкое движение в кругу показало трапперу, что его слова приняты, хоть и без недоверия, но с большим удивлением. До одного лишь вождя они не произвели впечатления, или он не пожелал уронить свое величавое достоинство. «Мои белые отцы, что живут на больших озерах, говорили, — сказал он, — будто их братья в стране, где восходит солнце, не мужчины. И теперь я знаю, что они мне не солгали. Оставь, что же это за народ, вождем у которого скво? Или ты не муж этой женщины, а пес? Не пес и не муж. Я до этого дня никогда не видел ее лица. Она пришла в прерии, потому что ей сказали, что здесь живет великий и благородный народ дакотов, и она пожелала увидеть их мужчин, потому что женщины бледнолицых, так же, как женщины сиу, любят открывать свои глаза на все новое. Но она бедна, как беден я сам, и будет терпеть недостаток в зерне и мясе, если вы отберете то малое, что еще имеет она и ее друг. «Мои уши услышали много подлой лжи!» — крикнул воин Теттон таким грозным голосом, что все, даже индейцы, содрогнулись. «Или я женщина? Разве нету дакоты глаз? Скажи мне, белый охотник, кто те люди одного с тобою цвета кожи, что спят среди поваленных деревьев?» С этими словами вождь в негодовании повел рукой в сторону лагеря Ишмаэла, и траппер уже не мог сомневаться. Вождь, более настойчивый и проницательный, чем его воины, провел разведку успешно и открыл то, что от тех ускользнуло. Но как не страшно было думать, что его открытие может принести гибель спящим, как не обидно сознавать, что в разговоре дакота его перехитрил, внешне старик сохранил неколебимое спокойствие. Может быть и правда, что в прерии ночуют белые. Раз мой брат так сказал, значит, это правда. Но какие люди доверились великодушию Теттонов, я не знаю. Если там спят иноземцы, пошли своих молодых воинов разбудить их, и пусть пришельцы скажут, зачем они здесь. У каждого бледнолицего есть язык. Вождь с жестокой улыбкой покачал головой и, отвернув лицо в знак того, что кончает разговор, ответил: «Дакоты мудрый народ, и матори их вождь. Он не станет громко звать чужеземцев, чтобы они встали и заговорили с ним карабинами. Он будет тихо шептать им на ухо. А потом пусть люди одного с ними цвета кожи попробуют их разбудить». Когда он договорил и повернулся на пятках, тихий одобрительный смех пробежал по темному кругу и долго еще звучал вслед вождю, когда он отошел от пленников и остановился поодаль. Здесь те, кому позволялось обмениваться мнениями со столь великим воином, снова собрались вокруг него на совещание. Уюча, пользуясь случаем, опять принялся выпрашивать водку, но траппер, убедившись, что тот лишь прикидывается одним из вождей, досадливо от него отмахнулся. Однако бесчестный дикарь не прекращал своих приставаний, и конец им положил только приказ всему отряду сесть на коней и перейти на новое место. Движение совершалось в мертвом молчании и таком порядке, который сделал бы честь и солдатам регулярной армии. Вскоре, однако, опять приказано было остановиться. И когда пленники перевели дух и огляделись, они увидели невдалеке темное пятно той ивовой рощи, близ которой спал лагерь Ишмаэла. Здесь вожди еще раз посовещались, коротко, но деловито. Коней, видимо, обученных для таких бесшумных налетов, опять оставили под присмотром стражи и ей же поручили караулить пленников. Все возраставшая тревога траппера отнюдь не утихло, когда он увидел, что рядом с ним стоит Уюча, и что он же, как показывал его победоносно-надменный вид, возглавляет охрану. Однако Тетон, несомненно, следуя тайному приказу, пока ограничился тем, что грозно замахнулся томагавком на Эллен. Показав этим выразительным жестом, какая судьба мгновенно постигнет девушку, если кто-нибудь из них троих попробует поднять тревогу, он застыл в суровом молчании. Неожиданная сдержанность Уючи дала возможность трапперу и молодой чете со всем вниманием наблюдать, насколько позволяла темнота, за необычными маневрами индейцев. Всем распоряжался Матори. Сообразуясь с личными качествами своих людей, он каждому точно указал его место и задачу, и ему повиновались с почтительной готовностью. Как всегда, воин-индеец принимает в час испытания приказы вождя. Одних он послал вправо, других — влево. Каждый уходил особенной поступью, индейца — бесшумный и быстрый, пока все не заняли назначенные им посты, кроме двух избранных воинов, которых предводитель оставил при себе. Когда остальные скрылись из виду, Матри повернулся к этим избранным соратникам и подал им знак, что настал миг приступить к выполнению задуманного. Каждый из них отложил легкое охотничье ружье, оно называлось у них карабином и считалось почетным отличием, и, сняв с себя из одежды все лишнее или тяжелое, стоял, похожий на темную статую, грозный, в свободной естественной позе и почти ногой. Матри проверил, на месте ли томагавк, цел ли нож в кожаных ножнах, хорошо ли затянут пояс из вампумов, крепки ли завязки на узорных с бахромою гетрах и не представляют ли они помехи при движении. И вот, готовый к своему отчаянному предприятию, Тетон дал сигнал выступить. Три воина продвигались к лагерю переселенцев, пока их темные фигуры в этом тусклом свете не стали едва различимы для глаз. Тут они остановились и поглядели вокруг, как бы за тем, чтобы в последний раз взвесить все последствия, прежде чем кинуться, очертя голову вперед. Потом, пригнувшись, они исчезли в бурьяне. Нетрудно представить себе, с каким волнением, тревогой и отчаянием каждый из пленников следил за этими зловещими маневрами. Каковы бы ни были причины, не позволявшие Эллен Уэйт порвать связь с семьей, в кругу которой читатель впервые увидел ее, чувства, свойственные ее полу, или, может быть, незаглохшие семена доброты, одержали верх над всем другим. Несколько раз она едва не уступила искушению пренебречь угрозой мгновенной смерти и поднять в предостережение свой слабый, беспомощный голос. Так силен и так естествен был этот порыв, что она, вероятно, поддалась бы ему, если б не увещание Поля Ховера, которое он все время нашептывал ей. Им самим владели странно противоречивые чувства. Первая и главная забота бортника была, конечно, о девушке, отдавшейся под его защиту. Но тревога за нее в его сердце сочеталась с острым, диким и, по сути, радостным возбуждением. Хотя он отнюдь не питал к переселенцам дружбы, еще меньше, чем Эллен, он все-таки жаждал услышать выстрелы из их карабинов. И представься такая возможность, сам первый бы кинулся им на выручку. И то сказать, в иные минуты он ощущал почти неодолимое желание броситься вперед и разбудить сонливцев, но ему довольно было взглянуть на Эллен, чтобы тотчас образумиться и вспомнить, что этим он погубил бы ее. Один траппер держался спокойным наблюдателем, как будто лично ему ничто не грозило. Он зорко примечал малейшую перемену с невозмутимым видом человека, который издавна привык к опасности, но отражавшаяся на его лице холодная решимость выдавала его тайное намерение использовать любую оплошность своих стражей. Между тем татанские воины не медлили. Укрываясь в высокой траве по лощинам, они ползли бесшумно, точно змеи, подкрадывающиеся к добыче, пока не добрались до того места, где дальше нужно было двигаться с сугубой осторожностью. Один только Матери время от времени поднимал над травой свое угрюмое лицо, чтобы прорезать взглядом темноту, укрывавшую лесок. Несколько таких мгновенных осмотров, в добавление к тому, что дала предварительная разведка и расположение лагеря, его намеченных жертв обрисовалось для него со всей ясностью, хотя он все еще не знал ничего ни о численности их, ни о средствах защиты. Однако, как ни хотел он выяснить и это, его старания оставались тщетными. В лагере стояла поистине мертвая тишина. Слишком недоверчивый и осторожный, чтобы в таких неясных обстоятельствах положиться на людей, менее стойких и находчивых, чем он сам. Дакота велел своим двум товарищам оставаться на месте и дальше пополз один. Теперь Матери подвигался медленнее. Для человека менее привычного такой способ продвижения был бы мучительно труден. Но и змея не подобралась бы к жертве вернее бесшумней. Пять за пятью. Он, приминая траву, продвигал свое тело и после каждого движения замирал, прислушиваясь к шорохам. Не укажут ли они, что бледнолицые знают о его приближении? Наконец ему удалось выбраться из полосы бледного лунного света в тень леска, где было легче самому укрыться от чужого глаза, где отчетливее различал предметы его собственный острый глаз. Здесь Тетон, прежде чем двинуться дальше, долго стоял и всматривался во мглу. Лагерь лежал перед ним как на ладони, темный, но четко вычерченный, с холщовым шатром, фургонами и двумя шалашами. По такому ключу опытный воин мог довольно точно рассчитать, с какими силами ему придется встретиться. Но его все еще смущала неестественная тишина. Казалось, люди задерживают даже сонное свое дыхание, чтобы придать правдоподобие своей показной беспечности. Вождь пригнул голову к земле и прислушался. Он уж хотел, разочарованный, опять ее поднять, когда ухо его уловило глубокое и прерывистое дыхание задремавшего человека. Индеец сам был слишком изощрен в искусстве обмана, чтобы сделаться жертвой обычной хитрости. Но по особенной его вибрации он признал звук естественным и отбросил свои опасения. Человек менее крепкого закала, чем суровый и воинственный Матери, верно ощутил бы некоторый страх перед опасностью, которой сам добровольно подвергался. Он ли не знал, как смелые и сильные белые переселенцы, нередко проникавшие в дикий край, где жил его народ? И все же, когда он подбирался к цели, в его душе опасливое уважение, какое всегда внушает храбрый враг, заглушило мстительное злоба краснокожего, распаленное вторжением чужеземцев. Свернув с прежнего пути, Тетон пополз к краю леска. Благополучно достигнув намеченной цели, он приподнялся, чтобы лучше осмотреть расположение лагеря. Одного мгновения было ему достаточно, чтобы точно узнать, где лежит беспечный часовой. Читатель, конечно, уже угадал, что Дакоте удалось подобраться так близко к одному из нерадивых сыновей Ишмаэла, поставленных в ночную стражу. Убедившись, что остался незамеченным, Дакота опять привстал и склонил свое темное лицо над лицом сонливца, грациозно изогнувшись, как змея, когда она раскачивается над жертвой перед тем, как ее поразить. Узнав, что хотел, спит ли человек и каков он, Матри начал уже отводить голову, когда легкое движение спящего показало, что он сейчас проснется. Дикарь выхватил висевшую у пояса нож. Миг и острие сверкнуло над грудью юноши. Потом, изменив свое намерение, Дакота так же быстро, как быстро работала его мысль, опять нырнул за ствол поваленного дерева, к которому прислонился спящий, и лежал в его тени, такой же темный, недвижимый и с виду такой же бесчувственный, как этот ствол. Нерадивый часовой разомкнул тяжелые веки и, глянув в мглистое небо, тяжелым усилием приподнял с бревна свой могучий торс. Потом посмотрел вокруг, как будто бы и бдительно, обвел тусклым взглядом темневший рядом лагерь и уставился в смутную даль прерии. Там не было ничего привлекательного. Все те же унылые очертания пологих холмов, бугор, лощина и опять бугор вставали везде перед сонными его глазами. Он изменил положение, повернувшись и вовсе спиной к опасному соседу, потом весь обмяк и опять растянулся на земле. Долго стояло полное безмолвие, мучительно напряженное для Теттона, пока тяжелое дыхание часового не возвестило вновь, что он заснул. Но индеец, слишком сам приверженный притворству, не поверил первой же видимости сна. Однако усталость после необычно трудного дня крепко сморила часового, и Матри сомневался недолго. Все же движения индейца, пока он стал опять на колени, были так осторожны, так бесшумны, что даже внимательный наблюдатель не понял бы, шевелится он или нет. Наконец постепенный переход в нужную позу свершился, и снова Дакота склонился над врагом, произведя не больше шума, чем листик тополя, зашелестевший рядом на ветру. Матри глядел на спящего и чувствовал себя хозяином его судьбы. Исполинский рост и могучее тело юноши внушали ему то почтение, каким неизменно исполняется дикарь при виде физического превосходства. И в то же время Дакота спокойно готовился угасить в этом теле жизнь, потому что оно только живое было грозным. Чтобы вернее поразить в самое сердце, он раздвинул складки одежды, ненужную помеху, занес свой нож и уже был готов вложить в удар всю силу свою и сноровку, когда юноша небрежно откинул обнаженную белую руку, на которой круто налились при этом мощные мускулы. Теттон застыл. Расчетливая осторожность подсказала, что сон великана сейчас вернее устраняет опасность, чем могла бы это сделать его смерть. Глухая возня, судорога предсмертной борьбы, такое тело легко не расстанется с жизнью. Много повидавший воин мгновенно все сообразил и отчетливо представил себе, как бы это было. Он оглянулся на лагерь, всмотрелся в рощу и метнул горящий взор в безмолвную прерию. Потом еще раз склонился над своей пощаженной до времени жертвой и, увидев, что сон ее крепок, воздержался от убийства, чтобы не повредить своему хитрому замыслу. Удалился Матри так же тихо, так же осторожно, как и явился. Сперва он двинулся вдоль лагеря, крадучись опушкой рощи, что при первой тревоге нырнуть в ее тень. Завес уединенного шатра, когда он полз мимо, привлекла его внимание. Осмотрев все снаружи и прислушавшись с томительной настороженностью, дикарь отважился приподнять завесу и просунуть под нее свое темное лицо. Так он пролежал не меньше минуты, потом попятился и замер, скрючившись перед шатром. Несколько секунд он сидел в недобром бездействии, раздумывая над своим открытием. Затем опять лег ничком и еще раз просунул голову под холст. Второй визит теттонского вождя в шатер был длительнее первого, если это возможно, еще более зловеще. Но ничто не длится вечно, и дикарь отвел, наконец, свой жгучий взор от тайны шатра. Теперь Матри начал медленно подкрадываться к группе предметов, черневших в центре лагеря. Он уже отполз на много ярдов от шатра, когда снова, сделав остановку, оглянулся на оставленное им уединенное маленькое жилище и как будто заколебался, не вернуться ли туда. Но рогатки были рядом, только руку протянуть. А такая ограда самым видом своим говорила, что за нею спрятано что-то ценное. Соблазн был слишком силен, и Матри двинулся дальше. Так пробраться, извиваясь сквозь ломкие ветви тополя, могла бы только змея, у которой Теттон научился этому бесшумному скольжению. Успешно миновав препятствие и быстрым глазом осмотрев все внутри ограды, он предусмотрительно открыл лаз, который мог бы, если будет надобность, быстро отступить. Потом, выпрямившись, он зашагал по лагерю, точно злобный демон, высматривая, с кого или с чего начать выполнение своего черного замысла. Он уже наведался в шалаш, где разместились женщины с младшими детьми, и прошел мимо нескольких великанов, растянувшихся кто здесь, кто там на куче ветвей, к счастью для Тетана в полном бесчувствии, когда добрался, наконец, до места, где расположился Ишмаил. Матери сразу понял, что перед ним самый главный человек в стане бледнолицых. Он долго стоял, наклонившись над спящим атлетом, раздумывая, осуществим ли его замысел и как извлечь из него наибольшую выгоду. Он сунул в ножны нож, который выдернул сгоряча, и прошел было мимо, когда Ишмаил повернулся на своем ложе и, приоткрыв глаза, хрипло окликнул: «Кто там?» Только индеец его выдержкой и находчивостью мог найти выход из создавшегося положения. Подражая услышанной интонации и звукам, Матори буркнул что-то нечленораздельное, плюхнулся на землю и сделал вид, что засыпает. Хотя Ишмаил и видел это сквозь сон, выдумка Тетана была так дерзка и так мастерски исполнена, что не могла она кончиться неудачей. Отец закрыл глаза и крепко уснул, так и не сообразив, какой коварный гость проник в лагерь. Теперь Тетану пришлось, хочешь не хочешь, пролежать много долгих минут, пока он не уверился, что за ним не наблюдают. Но если тело было неподвижно, мысль не оставалась праздной. Матри использовал задержку, чтобы до мелочей обдумать план, который должен был полностью отдать в его власть лагерь со всем, что в нем было, скотом, имуществом и их владельцами. Едва миновала опасность, неутомимый индеец двинулся дальше. Теперь он подбирался ползком, все так же тихо, так же осмотрительно, к маленькому загону, где находился скот. Подле первого животного, на которое он наткнулся, произошла долгая, небезопасная задержка. Пугливое создание, может быть, сознавая в силу тайного инстинкта, что среди бескрайних равнин самый верный защитник ему человек, с удивительной послушливостью дало себя осмотреть. Кочевник Тетан с ненасытным любопытством ощупывал пушистую шерсть, мягкую морду и тонкие ноги неведомой твари. Но, наконец, отбросил мысль о такой добыче. В грабительских набегах проку от нее не будет, а брать на пищу тоже соблазн невелик. Но, очутившись среди упряжных лошадей, он восхитился и несколько раз с трудом сдержал возглас восторга, готовый сорваться с губ. Тут он забыл, с каким риском пробрался сюда, и осторожность хитрого, опытного воина едва не утонула в буйной радости дикаря.